говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Удастся ли России избежать рецессии экономики? Почему в Сербии воспринимают как угрозу новые силы безопасности Косово? Новости мемориала от номинации на Нобелевскую премию до суда. И как живется людям разных национальностей в Грузии? Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Общий объем мировой экономики по прогнозам может сократиться в 2009 году на 0,5%. Для США и Японии эксперты прогнозируют экономический спад до 1,5%, для стран Европейского Союза почти на 2%. В России после роста экономики в 2008 году на 6%, теперь и правительство прогнозирует на этот год либо нулевой рост, либо спад. Удастся ли России избежать рецессии, которая уже настигла США, страны Европы и Японию? И какие факторы могут оказать сдерживающее влияние? Об этом мой коллега Сергей Сининский говорит с московскими экспертами.
Финансовый кризис, охвативший ведущие индустриальные страны мира, привел не только к падению спроса и, соответственно, мировых цен на нефть, главный экспортный товар России, но и закрыл фактически источники финансирования бизнеса в любой стране, включая Россию. В целом, можно ли говорить о том, что именно внешние факторы стали для России определяющими? Главный экономист инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Катя Малафеева.
На мой взгляд, внешние факторы, конечно, определили то, что экономика России начала очень резко замедляться, и тут есть два канала влияния. Во-первых, это падение спроса и падение цен на российскую экспортную продукцию, нефть и металлы. Во-вторых, ситуация, которая сложилась на мировых финансовых рынках. За последние два года произошла достаточно серьезная интеграция российских финансовых рынков в глобальные, и замедление притока иностранного капитала и даже активный отток иностранного капитала из России были, собственно говоря, основными толчками к тому, чтобы российская экономика сменила рост на достаточно заметное замедление, и даже, вероятно, мы увидим падение в ближайшие несколько месяцев.
Главный экономист инвестиционного банка Траст Евгений Надоршин, объясняя причины спада российской экономики в последние 2-3 месяца, выделяет прежде всего внутренние факторы.
С моей точки зрения, для российского падения текущая ситуация в мировой экономике, она имеет не такое решающее значение, если мы говорим о падении, в первую очередь, в промышленности и в инвестициях в конце 2008 и, видимо, в начале 2009 годов, поскольку в значительной степени то очень бурное развитие негативных процессов, которые мы заметили там в реальном секторе, в виде неплатежей, в финансовом в том числе, и в инвестиционной активности, оно было связано с тем, что, допустив девальвацию рубля и сделав ее темпы достаточно значительными, измеряемыми несколькими процентами в неделю, Центральный банк фактически сделал привлекательным для многих участников рынка вот спекулятивную игру или временные инвестиции в американскую или европейскую валюту с целью того, чтобы заработать весьма существенные деньги в рублях.
Многие эксперты объясняют постепенно нарастающие объемы неплатежей в российской экономике как в расчетах между предприятиями, так и по зарплате или налогам, именно тем, что компании и предприятия направляют имеющиеся у них относительно свободные рубли на российский валютный рынок, который в последние месяцы фактически гарантировал им сверхвысокую доходность. Однако в четверг, 22 января, буквально за несколько часов до первого выхода этой программы в эфир, Центральный банк России объявил, по сути, о том, что начатая им 11 ноября прошлого года плавная девальвация рубля заканчивается. С 23 января верхняя граница возможных колебаний обменного курса российской валюты, исходя из текущего курса доллара к евро, будет соответствовать примерно 36 рублям за 1 доллар. Это сразу на 3 рубля ниже официального курса на 23 января. Банк России считает, что избранный им новый курс рубля при текущих ценах на нефть и другие значимые товары российского экспорта вполне обеспечит поддержание платежного баланса России. Разные секторы российской экономики демонстрируют ныне разную динамику спада. Но в каких именно он может оказаться большим в 2009 году? Катя Малафеева, «Ренессанс Капитал».
О чем можно говорить с определенной долей уверенности? Это о том, что, наверное, в этом году будут достаточно серьезные замедления, и оно легко прогнозируется и легко видится в нефтедобывающем комплексе. Наверное, можно говорить о том, что по всей экономике замедлятся инвестиционные процессы. Вот это замедление инвестиционных процессов, замедление всех тех проектов, которые осуществляются в течение длительного времени и длительным сроком окупаемости, отразится на производстве тяжелого машиностроения, скажется, конечно, на активности в секторе строительства, скажется на выпуске тех секторов экономики, которые работают на предоставление услуг и товаров для инвестиционного спроса.
Евгений Надоршин, главный экономист инвестиционного банка Траст, полагает, что масштабы спада могут зависеть от места того или иного бизнеса в производственной или сервисной цепочке.
Чем дальше сейчас тот или иной производитель, тот или иной вид бизнеса от конечного потребителя в конкретной нынешней ситуации, тем для него хуже, если мы говорим о тех бизнесах, которые работают на российский рынок, поскольку там как раз участники рынка в полную сталкиваются с неплатежами, с проблемами дополнительными, с неисполнением обязательств контрагентами. Чем ближе к конечному потребителю, если мы говорим опять же о внутреннем рынке, тем ситуация спокойнее, лучше и равнее. Это безотносительно того, это сектор либо услуг, либо производственный сектор, и для того и для другого это в принципе верно. Но есть еще альтернативный канал, это экспорт. В общем, в тех случаях, когда поставки на экспорт осуществлять можно, и спрос мировой может быть снижающийся, все-таки остается, а в случае даже с сырьевым сегментом спрос на сырье остается, вопрос лишь в количестве, безусловно, это тоже, в общем, выход. К сожалению, сейчас в отдалении от экспортного канала и от конечного потребителя в российской экономике ситуация выглядит неприглядно.
Финансовые власти индустриальных стран, представляя сегодня те или иные программы поддержки национальных экономик в условиях финансового кризиса, стремятся задействовать примерно одни и те же внутренние механизмы – налоговые льготы гражданам и бизнесу, государственные гарантии по кредитам тем банкам, которые будут их выдавать, а также финансовая поддержка отдельных отраслей или компаний, которая предоставляется на довольно жестких предварительных условиях. В случае России какие дополнительные факторы могли бы оказать, на ваш взгляд, сдерживающее влияние, если исходить из вероятности рецессии российской экономики? Катя Малафеева.
Факторы, которые могут действительно повлиять на поддержание экономического роста в России, это, конечно, государственная политика. Не только в плане налогов, а не только в плане предоставления финансирования экономики через государственные банки, но и действительно стимулирование развития финансового сектора. И очень важным фактором будет являться степень девальвации рубля.
Евгений Надоршин.
Ключевой сейчас основной фактор – это все-таки фактор ожиданий. Девальвация запустила весьма деструктивные процессы, поскольку приличная часть экономических агентов сейчас не ждут ничего хорошего от ближайшего своего будущего и от более отдаленного в том числе. И очевидно, что вкладывая в иностранную валюту, они явно не рассчитывают, что они помогают своему бизнесу или своей экономике. Поэтому, с моей точки зрения, здесь все достаточно четко и понятно. Надо прекращать процесс девальвации и стабилизировать, пытаться ожидания. Это само по себе позволит нам достичь роста, по крайней мере, в краткосрочной перспективе, просто за счет того, что те, кто выводил деньги из реального бизнеса, те, кто, соответственно, вкладывал их в иностранную валюту, вернув эти деньги в рубли и в реальный бизнес, они могут вернуться, по крайней мере, на уровень, ну, сопоставимый хотя бы с докризисным. Если они увеличат назад свою рабочую неделю с 2-3 дней до, опять же, нормальных 5 и уберут эти бессрочные отпуска, в которые отпускали работников, то очевидно, что в этом случае мы будем наблюдать в краткосрочном периоде рост, который позволит восстановиться в экономике хотя бы до уровня, сопоставимого с докризисными.
Судя по некоторым прогнозам международных финансовых организаций, уже в третьем квартале 2009 года они не исключают окончание рецессии ведущих экономик Запада. То есть нынешний спад может прекратиться. Его сменят сначала нулевой экономический рост, а потом и реальный. Если допустить именно такое развитие событий, через какое время изменение международной экономической динамики может отразиться на России? Катя Малафеева.
На мой взгляд, время реакции, если можно так выразиться, российской экономики на стабилизацию ситуации в мире, будет достаточно коротким. И причин этому несколько. Во-первых, есть очень простые каналы трансмиссии этого сигнала. И это, в первую очередь, цены на основные российские экспортные товары и уровень спроса на них. Во-вторых, нужно отметить, что благодаря усилиям властей российская банковская система находится в принципиально лучшем состоянии и имеет принципиально меньшую степень разрушений, чем банковские системы развитых стран, и в первую очередь Америки и Великобритании. Поэтому как только появится какая-то видимость того, что мировая экономика начинает восстанавливаться, российская банковская система, на мой взгляд, достаточно быстро сможет начать предоставлять экономике необходимое финансирование для того, чтобы запустить необходимые инвестиционные проекты и для того, чтобы начать начать длительные производственные циклы. Поэтому я думаю, что если действительно появятся признаки оздоровления мировой экономики, Россия сможет на это отреагировать достаточно быстро, в течение нескольких месяцев, до полугода.
Евгений Надоршин.
Если действительно события будут развиваться на мировых рынках столь оптимистично, что уже в третьем квартале рецессия не будет углубляться, и это будет означать весьма позитивный сценарий для страны в том числе, поскольку, во-первых, приличная часть сырьевых экспортеров получит очень высокую определенность с точки зрения того, какой объем и чего у них, скорее всего, будут покупать. Это сразу стабилизирует ситуацию в этом сегменте, который для российской экономики является ключевым. Очевидно, что это сразу поддержит финансовый сектор, потому что стабилизация мировой экономики будет, скорее всего, сопряжена с разрешением хотя бы части проблем финансового сектора, может быть временным. А это значит, что это поддержит и российский финансовый сектор. Таким образом, две основные проблемы, которые и толкнули российскую экономику в нынешний ее кризис, это сырьевой экспорт и проблемы финансового сектора, будут, может быть, частично сглажены и решены в какой-то степени, не полностью, безусловно, но, тем не менее, это ослабит напряженность и давление.
В четверг, 22 января, появились сообщения о том, что Министерство экономического развития России предполагает сокращение общего объема экономики страны в 2009 году на 0,2%. Это в 7 раз меньшее сокращение, чем прогнозируют для Соединенных Штатов, и в 9 раз меньшее, чем прогнозируется для Европейского Союза.
Вопрос, удастся ли России избежать рецессии экономики, задавал мой коллега Сергей Синицкий. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. 21 января в Косово, через 11 месяцев после провозглашения независимости, были сформированы собственные силы безопасности. Предусмотрено, что в активном составе новой силовой структуры будет 2500 военнослужащих, а в резервном 800 человек. У них не будет тяжелого вооружения, лишь легкое оружие, и не всем косовским военным, и не всегда будут выдаваться даже пули для пистолетов, по крайней мере, так сообщается. Обучать эти силы безопасности по стандартам НАТО будут западные инструкторы, главным образом британцы, обмундирование обеспечивает США, а средства передвижения и технику – Германия. Сербия и сербы в Косово энергично выступают против создания сил безопасности в Косово, считая их противозаконными. Рассказывает наш корреспондент в Белграде Ая Куги.
Президент Сербии Борис Тадич направил резкий протест ООН и НАТО, требуя немедленно распустить косовские силы безопасности и демилитаризовать Косово. Белград пытается добиться также срочного заседания Совета безопасности ООН. Сербский министр иностранных дел Вук Еремич заявил.
Сербия приложит все возможные дипломатические усилия, чтобы это решение было изменено. Мы рассматриваем косовские силы безопасности в качестве нелегальных военизированных формирований, к которым органы обороны и безопасности Сербии относятся не только как к прямой угрозе нашей национальной безопасности, но и как к угрозе миру и стабильности во всем регионе Юго-Восточной Европы.
В то время, когда власти Сербии выступают против создания Косово, как они считают, албанских войск, а косовские сербы говорят, что они серьезно испуганы, белградские аналитики также почти единодушны. Опасно нестабильной косовской ситуации иметь албанские силовые структуры. Белградский военно-политический аналитик, профессор факультета по безопасности Белградского университета Зоран Драгишич.
Эти силы в данный момент не представляют серьезной опасности для Сербии. Они будут насчитывать лишь 2500 военнослужащих и 800 резервистов, оснащенных легким оружием. Это не проблема для вооруженных сил Сербии. Однако речь идет о крайне опасном процессе. Я почти убежден, что вся правда о мандате этих сил не говорится. Их представляют как нечто вроде гражданской обороны. Я же считаю, что все-таки здесь речь идет о начале формирования вооруженных сил, сердцевины будущих вооруженных сил Косово. А этот процесс представляет опасность.
Зоран Драгишич сомневается, что действия сил безопасности Косово будут под контролем, по крайней мере, под таким контролем, которому могли бы доверять сербы.
Эти силы должны находиться под контролем самопровозглашенных временных властей Косово и международных сил КИФОР, то есть НАТО. Но мы вряд ли можем доверять такому контролю, потому что косовские силы безопасности создаются вопреки резолюции 1244 Совета безопасности ООН и по позиция Сербии, подписавшей этот документ, не учитывается. В таких условиях трудно поверить, что новые силы будут под контролем.
В Белграде считают, что силы безопасности Косово – это на самом деле вооруженные силы, которые создаются с целью показать, что Косово – независимое государство, имеющее все атрибуты государственности. Зоран Драгишич.
Командант этих сил Селими,
командир этих сил Сулейман Селими, вступая в должность, начал свою речь словами: «Мы государство», и таким образом ясно дал понять, что за всем этим скрывается. По-моему, силы безопасности в политическом смысле представляют собой завершение проекта де-факто создания косовского государства. И не надо сомневаться, являются ли они силами гражданской обороны. Если бы они готовились заниматься гражданской обороной, британцы для их обучения не направили бы в Косово своих высокопоставленных офицеров и военных инструкторов. В смысле безопасности такие силы не могут принести ничего хорошего, учитывая факт, что государство Сербия их воспринимает как враждебные формирования, а косовские сербы как угрозу.
Силы безопасности Косово сформированы на основе кадрового состава корпуса по защите Косово, распущенного одновременно с созданием новых сил. Сообщается, что на данный момент более 1000 военнослужащих из 5000-го защитного корпуса прошли строгий отбор, чтобы вступить в состав новых сил безопасности. Министр по Косово в правительстве Сербии Горан Богданович считает, что сербских граждан края не могут защищать албанцы, которые раньше с оружием в руках боролись против них.
Сербия и сербы в Косово и Метохии выступают против формирования любых сил безопасности, которые строятся на моноэтническом принципе. Сейчас, когда Косово становится пороховой бочкой, когда, согласно исследованиям ООН, в крае у людей в наличии от 350 до 400 тысяч стволов, которые чаще всего употребляются для запугивания других национальностей, неприемлемо формировать вооруженные силы. Вспомним, так пресловутая Косовская освободительная армия переоделась и стала корпусом защиты, а корпус защиты передал мандат новым силам безопасности. Но ведь разницы между ними нет. Мы говорили тогда и говорим теперь. Не могут люди, которые участвовали в преступлениях против сербов и других неалбанцев, нас теперь защищать. Напомню, в 2004 году, когда был последний погром сербов в Косово, корпус защиты Косово сыграл в этом весьма постыдную роль. Поэтому сербы и другие неалбанцы не могут верить людям, которые участвовали в преступлениях против них.
Но министр Богданович не скрывает, что у Сербии мало механизмов, чтобы препятствовать созданию новых военных формирований Косово.
Мы сделаем все, чтобы эти силы безопасности не прижились. Сейчас у нас нет механизмов, чтобы заблокировать формирование этих сил, но мы укажем международному сообществу и прежде всего Евросоюзу на всю пагубность создания таких сил, которые могут только ухудшить ситуацию, тем более, что они мононациональные.
Однако предусмотрено, что силы безопасности Косово будут многонациональными. Для сербов и других национальностей оставлена 10% квота, а официальным языком общения будут как албанский, так и сербский. Прищине сообщают, что заместителем командующего силами безопасности будет генерал по национальности серб, давая понять, что имя его уже известно. Ведь 9 лет назад, когда был создан корпус по защите Косово, в его состав вошло определенное количество сербов.
Я не могу поверить, что кто-то из сербов согласится принимать в этом участие. Сербы могут быть на бумаге, как они были на бумаге в корпусе защиты Косово. Там их было 386, но никто из них не носил форму, никто не имел при себе оружия, не патрулировал улицы. Их включили в список, чтобы получился многоэтнический состав. Да, к сожалению, там были сербы, и они даже получали зарплату. Но если посмотреть, какая тяжелая экономическая ситуация в Косово, то мы не имеем права осуждать тех сербов, которые согласились на бумаге быть военными.
В Сербии уже разразился скандал, когда на днях в газете косовских сербов «Единство» появилось большое рекламное объявление о наборе военнослужащих сил безопасности с заголовком «Вы все нам нужны». Сербский парламент призвал косовских сербов не отвлекаться на такие призывы. Вот мнение белградского военно-политического комментатора Александра Радича.
Слишком оптимистично для косовских сил безопасности рассчитывать на шанс, что сербы придут в такую организацию. Это означало бы прямой переход на сторону противника. Мне кажется, что такой поступок имел бы слишком большой вес. Конечно, найдутся некоторые оппортунисты, которые из-за зарплаты вступят в косовские силы безопасности. Но международное сообщество столкнется с большими проблемами, пытаясь выполнить все необходимые условия, чтобы создать картину многонационального формирования.
Но, по вашему мнению, являются ли силы безопасности армией Косово?
Сознание
албанцев — это вооруженные силы Косово. Я уверен, что Союз НАТО оценил риски, которые бы могли создать вооруженные албанцы, и поэтому пытается создать законное формирование, которое будет иметь минимум полномочий и минимум возможностей для сотворения проблем. Но сложность состоит в том, что силы безопасности представляют собой символ. Есть организация, есть люди в военной форме с эмблемами на рукавах, которые албанцы будут воспринимать как эмблемы войск.
Реальна ли опасность для Сербии от сил безопасности Косово, как утверждают сербские политики?
Ущерб в смысле безопасности для Сербии намного меньше политического ущерба. Даже корпус защиты Косово был формированием намного опаснее нынешних сил безопасности. Ведь в его составе было много людей, которые имели опыт борьбы в освободительной армии. Там нашли доходное место и террористы, и люди, которые с оружием боролись против сербских властей. С другой стороны, в силах безопасности проведена длительная и относительно качественная подготовка и отбор по строгим критериям. Поэтому я считаю, что контроль над этими силами будет намного строже. Но для Сербии политическая символика косовских сил безопасности намного болезненнее, чем создание корпуса защиты Косово, произошедшее после войны, когда это воспринималось как неминуемая развязка. А силы безопасности Косово должны завершить проект албанской государственности в Косово, и поэтому это воспринимается как нож в сердце сербским национальным интересам.
Косово объявлен первый круг конкурса по набору служащих сил безопасности, который будет длиться 3 недели. Кандидаты в возрасте не старше 35 лет должны пройти строгую проверку физических и психических способностей. Предусматривается, что полностью косовские силы безопасности численности 3300 человек вместе с резервным составом будут укомплектованы в течение нескольких лет.
О реакции на создание новых сил безопасности Косово рассказывала Айя Куги. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Так, как село отдаленное, водку не завозили, сейчас завезли нам кораблем, пьем с... Много пьем здесь очень, пьем себя неправильно.
Поверх барьеров записи, сделанные на Чукотке.
Запретить пьянство, запретите все, запретить, хотя я сама пью.
Слушайте нас в пятницу в 9 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Радио «Свобода», новости.
В Москве 22:30. Коротко об основных новостях к этому часу. Президент США Барак Обама распорядился в течение года закрыть тюрьму на военной базе в Гуантанамо. Сегодня Обама подписал также распоряжение о пересмотре всех судебных разбирательств, которые ведутся сейчас в Гуантанамо. В Москве на Пушкинской площади прошла акция памяти убитых на этой неделе адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. В митинге, организованном правозащитниками, участвовали около 70 человек. Верховный суд Дагестана приговорил сегодня к 16 годам заключения 26-летнего Расила Медрезаева, обвиняемого в убийстве лидера дагестанского отделения партии «Яблоко» Фарида Бабаева. В Нижнем Новгороде сегодня был жестоко избит студент из Замбии. На северо-востоке Москвы сотрудниками частного охранного предприятия был задержан депутат Мосгордумы, лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин. Вместе с местными жителями он пытался воспрепятствовать незаконному сносу гаражей. Израиль предупредил, что может нанести новые удары по туннелям, соединяющим сектор Газа с Египтом, если получит данные об их использовании для контрабанды оружия боевикам Хамаса. Более 20 боевиков уничтожено сегодня в ходе операции афганских и международных сил в провинции Хост на востоке Афганистана. Грузия отказала России в просьбе об инспекции своих военных объектов, на чем ранее настаивала Москва на основе международных договоренностей. При этом грузинские власти ссылаются на форс-мажорные обстоятельства, возникшие в результате событий августа прошлого года. Американская киноакадемия огласила список претендентов на премии «Оскар» за 2008 год. Вручение наград состоится через месяц.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Новости мемориала. От номинации на Нобелевскую премию до обысков суда и жестких дисков. И как живется людям разных национальностей в Грузии. Два дня назад мы сообщали о том, что Дзержинский суд Петербурга признал незаконным обыск, проведенный в декабре в офисе центра «Мемориал». Во время обыска, прошедшего в «Мемориале» 4 декабря, были изъяты жесткие диски почти всех компьютеров. Официальным поводом для обыска был объявлен поиск документов, доказывающих спонсирование «Мемориалом» газеты «Новый Петербург», против которой возбуждено уголовное дело. Итак, 20 января жалоба адвоката была удовлетворена, следователи обязали вернуть все изъятые документы, но, впрочем, на этом дело не закончилось. Ну, а параллельно с этим «Мемориал» был выдвинут на Нобелевскую премию мира. За развитием событий следит мой коллега Владимир Тольц.
В сообщениях о международном историко-просветительском, правозащитном и благотворительном обществе «Мемориал» наблюдается в последнее время какая-то загадочная для меня парность случаев. Вести об очередных успехах и достижениях в многообразной деятельности обязательно сочетаются с сообщениями об очередных неприятностях для этой организации. Возьмем лишь последние известные всем примеры. В начале декабря средства массовой информации разных стран и континентов подробно сообщали о состоявшейся в Москве международной конференции по истории сталинизма, одним из устроителей которой являлся «Мемориал». Но накануне ее открытия те же СМИ оповестили мир об обыске в научно-исследовательском центре «Мемориал» в Санкт-Петербурге и об изъятии там большого количества документальных материалов, в том числе и на электронных носителях информации. Существует ли связь между двумя этими почти синхронными событиями? Директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского центра «Мемориал» Ирина Флиге рассуждает так.
Связаны эти события или это совпадение, трудно сказать, но когда мы не знаем, кто и зачем производит какие-то действия, имеет смысл смотреть на результат. Таким образом, значит, вот что хотели, то и изъяли. Изъяли вот более полутора месяцев, держат у себя, соответственно, и не возвращают.
Эта скандальная акция, сопровождавшаяся грубыми нарушениями российского законодательства, вызвала бурный протест в России и за рубежом. Десятки иностранных и российских ученых обратились с возмущенными письмами к президенту России, губернатору Санкт-Петербурга, генеральному прокурору Российской Федерации и другим официальным представителям страны. Ну а сам «Мемориал» подал в суд жалобу на незаконность этого обыска. Последнее сообщение о «Мемориале» обладает той же печатью парности. Начнем с приятного. 20 января немецкое агентство ДДП сообщило, что фракция ХДС-ХСС в немецком Бундестаге предложила номинировать российскую правозащитную организацию «Мемориал» на Нобелевскую премию мира. Я попросил своего берлинского коллегу Юрия Векслера связаться с сообщившим об этом заместителем председателя фракции Андреасом Шокенхофом.
Господин Шокенхоф уточнил и пояснил, что изначально это была не инициатива фракции ХДС-ХСС в Бундестаге, как было ошибочно сообщено в средствах массовой информации.
Это была моя инициатива, которую я обнародовал на заседании фракции, но многие мои коллеги спонтанно к ней присоединились, сказав, что поддерживают ее, превращая в инициативу, нашедшую широкое одобрение в Бундестаге. Депутаты фракции подписались под направленным теперь в Нобелевский комитет предложением о выдвижении мемориала на Нобелевскую премию мира, так как согласны с важностью инициатив мемориала по поискам единой картины довоенной, военной и современной истории, поискам возможностей как для России, так и для соседствующих с ней стран найти общий угол зрения на исторические события. Это кажется мне и моим коллегам особенным вкладом в процесс примирения, в процесс формирования общего европейского будущего. В России в настоящее время доминирует представление о вражеском окружении, и немало примеров того, что действительность воспринимается многими в России искаженно. Об этом напомнили события прошлого года, связанные с переносом памятника павшим советским солдатам в Эстонии. Этот случай продемонстрировал, что часто имеются символы, показывающие, что наша история видится в разных местах по-разному. Именно поэтому инициатива выработать общий и единый взгляд на нашу историю особо важна. Она помогает критическому взгляду на стереотипы и отказу от них, она помогает увидеть мир глазами других и является вкладом в примирение и мирное сосуществование. Говорил инициатор выдвижения мемориала на Нобелевскую премию мира, заместитель председателя фракции ХДС ХСС в немецком Бундестаге Андреас Шокенхоф, являющийся также уполномоченным федерального правительства по вопросам германо-российских отношений.
Я благодарю за это сообщение Юрия Векслера. Стоит отметить, что мемориал выдвигают на Нобелевскую премию уже третий год подряд. Это, конечно, приятно. Появившееся в тот же день сообщение о том, что Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга, рассмотревший жалобу Санкт-Петербургского научно-информационного центра «Мемориал» на незаконность и необоснованность обыска, проведенного 4 декабря прошлого года в офисе центра сотрудниками Следственного комитета Санкт-Петербургской городской прокуратуры, признал этот обыск незаконным и обязал следователя возвратить все предметы и документы, изъятые в ходе незаконного обыска, это сообщение тоже на первый взгляд выглядит приятным. Но это только на первый. Ирина Флиге поясняет.
Жалобы адвоката Павлова, который представляет интересы мемориала в суде, делились на две части. Во-первых, необоснованность обыска и незаконность обыска и теми нарушениями, которые проводились в процессе обыска. Постановление городского суда значит, что незаконность обыска они признают. Соответственно, по постановлению суда нам должны вернуть все материалы и документы, изъятые в процессе обыска. Однако прокуратура подает апелляцию. Они продолжают утверждать, что все действия следователя были законными.
Ну так что же можно сказать про нынешнее состояние этого дела? Спрашиваю я адвоката Ивана Павлова, представляющего интересы научно-исследовательского центра «Мемориал» в суде. С одной стороны, ваша жалоба пусть частично удовлетворена, но с другой, изъятые на незаконном обыске материалы, которые суд обязал вернуть мемориалу, остаются невозвращенными.
Это именно так. Дело в том, что есть определенная процедура вступления в силу решений суда. В данном случае постановление, которым удовлетворена жалоба мемориала. В обычном порядке постановления вступают через 10 дней после того, как они были вынесены. Но если они обжалованы кем-либо из лиц, участвующих в деле, то постановление вступает после рассмотрения дела в кассационной инстанции, либо кассационная инстанция, если не отменяет решение, то она вступает в силу, а если отменяет и направляет на новое рассмотрение, то, соответственно, начинается процедура рассмотрения заново.
Иван Юрьевич, продолжаю я расспрашивать адвоката Ивана Павлова, а каковы, на ваш взгляд, мотивы прокуратуры, которая подала на кассацию? Почему и зачем она тянет все это?
Для меня это решение представляется логичным, поскольку прокуратура на всем протяжении рассмотрения дела три заседания, и прокуратура себя на всем протяжении рассмотрения дела вела активно, представляя доказательства, даже, в общем-то, рассекречивая некоторые оперативные данные, что, в общем, является некоторой редкостью для таких дел. Несмотря на то, что, на наш взгляд, нарушения носили такой очевидный характер, прокуратура, в общем, своими активными действиями показывала, что она будет спорить с этим. Что касается мотивов поступка такого, здесь еще, может быть, сыграло то, что дело получило, в общем-то, большой резонанс. Как вы знаете, приезжал комиссар Совета Европы по правам человека, который встречался с Чайкой, с генеральным прокурором в Москве и с его заместителем, которые уверяли комиссара, что, в общем, все было законно и обоснованно. И здесь, в общем, дело вышло как бы на такой уровень, когда слишком высокие должностные лица сделали такие заявления о том, что все законно, а потом суд принял, в общем-то, совсем другое решение. Поэтому прокуратура здесь еще будет отстаивать честь мундира.
Представляющий научно-исследовательский центр «Мемориала» в суде адвокат Иван Павлов. Суд, в котором была удовлетворена его жалоба на незаконность действий прокуратуры, на мой взгляд, уникален. Кажется, впервые в гражданском судопроизводстве в России прокуратура открыто предъявила материалы оперативного наблюдения. Причем не за фигурантом уголовного дела, которого своими предположениями следователь пытался связать с мемориалом, а долгосрочного скрытого наблюдения за организацией, выдвинутой на соискание Нобелевской премии.
Меня не удивило то, что прокуратура защищали свою позицию, но меня удивило, как они ее защищали. Они стали рассекречивать и представлять суду данные оперативного наблюдения за офисом «Мемориал». То есть, и, в общем, они даже не стесняются открыто заявлять, что за офисом «Мемориала» ведется наблюдение, и рассекретили видеозапись, которую получена также оперативным путем в ходе осуществления следственного действия, в ходе осуществления обыска. Оказывается, велась скрытая запись за участниками следственного действия, что, в общем, тоже сомнительно с точки зрения законности. То действие, которое было проведено в мемориале, но не имеет вообще никакого отношения к этому уголовному делу. И следователи ищут что-то другое и хотят найти вещи, которые не относятся никак к этому уголовному делу, а у них какая-то иная задача, которая известна им самим и заказчикам, которые, в общем, поставили перед ним такую задачу.
Итак, в ходе судебного заседания прокуратурой были представлены справки оперативного наблюдения за питерским офисом мемориала. Иван Юрьевич, а в этих документах не указано, на каком основании ведется это скрытое наблюдение?
Нет, в этих документах основания наблюдения не указано.
Ну и каковы же, по вашему мнению, при этих отягощающих обстоятельствах перспективы нового рассмотрения дела уже по протесту прокуратуры?
Вы знаете, делать какие-то прогнозы в рамках каких-то рассматриваемых в условиях нашего судопроизводства дел – дело неблагодарное. Поэтому я воздержусь от каких-либо прогнозов. Единственное, что скажу, что если дело рассматривается в рамках правового поля, то шансов у прокуратуры нет.
Адвокат Иван Павлов, представляющий номинированное в качестве кандидата на Нобелевскую премию общество «Мемориал», у которого в результате незаконного обыска изъяты данные о жертвах политических репрессий. Напомню, этот кусок нашей горькой истории по-прежнему находится под арестом в питерской прокуратуре.
С новостями общества «Мемориал» вас ознакомил Владимир Тольц. Говорит Радио Свобода, в эфире аналитический журнал «Время и мир». Комиссар по внешним связям Европейского Союза Бенито Феррера-Вальднер во время поездки по трем странам Южного Кавказа заявила нашим корреспондентам в Тбилиси, что ЕС выделит за 2010-2013 годы дополнительно 350 миллионов евро на различные социально-экономические проекты в шести странах, восточных партнерах Союза. Мы думаем, и мы это видели, что в наших странах процветание приходит только в том случае, если работать над социально-экономическим развитием. Именно поэтому мы предлагаем это всем. Ну, конечно, этого нельзя достичь без дополнительных средств, сказала комиссар. Это хорошее добавление к средствам, которые и так уже появились в Грузии в результате реформ, антикоррупционных мер, иностранных инвестиций и западной помощи. Мы уже рассказывали о том, что в Грузию стала возвращаться западная иммиграция. Но Грузия – многонациональная страна, что может быть незаметно по сообщениям российской прессы. Только по данным 2002 года, без Абхазии и Южной Осетии, в стране живет чуть меньше 84% грузин, 6,5% азербайджанцев, почти 6% армян, 1,5% русских, почти столько же осетин. Как живут в стране эти народы? По грузинским селам поездил Олег Панфилов.
Результатом информационной войны и пропагандистских усилий российского телевидения стала неизвестной такая часть современной жизни Грузии, как страна, в которой живет большое количество людей разных национальностей. Только по данным 2002 года, без Абхазии и Южной Осетии, в стране живет 83,8% грузин, 6,5% азербайджанцев, почти 6% армян, 1,5% русских, почти столько же осетин. Но если поездить по Грузии, то можно заметить еще более пеструю картину. Например, Бакуриани, село, в котором большая часть населения осетины и украинцы. В Аджаре часто встречаются греки, которые уезжали, но постепенно стали возвращаться. В Верхней Гуре я встречал грузин с фамилиями Шульц и Мюллер. Как живут люди разных национальностей в Грузии? На этот и другие вопросы согласился ответить советник президента Грузии Ван Байбурт, глава армянской общины, в прошлом депутат парламента, известный журналист. Какая сейчас проблема отношений, как принято говорить в советской и новой российской прессе, коренного населения с некоренным?
Может быть, будет звучать банально несколько для слушателей, которые меня слушают, скажем, в России. Но я скажу откровенно, разницы, где мы живем, так называемые национальные меньшинства, и сегодня последние 5 лет в Грузии остерегаются этого термина, не национальные меньшинства, а просто этнические армяне, этнические азербайджанцы. Сегодняшнее руководство, как это ни будет странно звучать снова для, скажем, российской публики, такого отношения мы не чувствуем. И я бы мог привести несколько примеров. Скажем, вот скажите, пожалуйста, вот как мы должны чувствовать этнические армяне, этнические азербайджанцы, наиболее крупные этнические группы, которые проживают, наиболее крупные. Грузинское государство нас спрашивает, вот армяне, вы хотите учиться в школе на своем родном языке? Таких людей сегодня приблизительно по всей Грузии, только армян, более 100 000. Говорим, да. И грузинское государство, о котором, скажем, сегодня, я снова просто мне неприятно говорить, но в России, что они относятся плохо, скажем, сегодняшнее грузинское руководство плохо к национальным меньшинствам, так называемым. Пожалуйста, в Грузии сегодня действует 169 армянских средних школ, которые финансируются полностью из бюджета страны. 154 азербайджанских школ. 315 русских школ, есть осетинские школы. Это то, что финансируется из бюджета. Грузинское государство, вот это плохое, спрашивает, а вы хотите, скажем, иметь свой театр на своем родном языке? Пожалуйста, в Тбилиси действует государственный театр имени Петроса Адамяна. В Тбилиси действует азербайджанский государственный театр. В Тбилиси по первому общественному телевидению есть передачи на азербайджанском, армянском, осетинском, курдском и прочих языках. Говорить о том, что сегодня кто-то себя чувствует плохо, я бы не сказал бы. То есть это общая тема. Но я знаю одно, что за последние 5 лет, то, что было до прихода к власти того Саакашвили, которого почему-то Россия ругает, если 5 лет тому назад еще полицейский мог остановить кого-то, если фамилия у него Петросян или Джафаров или Мамедов, сказать, ну, ты азербайджанец или армянин, поезжай к себе в Армению или в Азербайджан, сегодня таких прецедентов уже нет. Эти люди, которые себе позволяли тогда, к сожалению, не наказывались. Сегодня, если кто-то, этнические армяне, русские, кто-то, если их оскорбит государственный чиновник, у меня есть, знаю, где-то около 30 человек из полиции в начале. Сейчас уже такого нет. Скажем, 3-4 года освобождали с работы. 2 привлекали к судебной ответственности за это.
Но есть другая проблема. Я не знаю, насколько это серьезная проблема в районах компактного проживания азербайджанцев, но в Джавахете есть проблема, с которой сталкиваются живущие там армяне. Это проблема незнания грузинского языка, которая мешает им применять язык и применять себя в обычной жизни. Несколько лет назад в одном из агентств российских я встретил даже сообщение о том, что вы человек, которого называют как бы врагом армян, живущим в Грузии.
Это регнум или багин.
Да, естественно. Да. А вы в ответ назвали живущих в Грузии армян пятой колонной Армения. Скажите, вот этот конфликт, он искусственный, кто его подогревает?
Вы знаете, все, что сейчас вы сказали, конечно, имеет место, но на самом деле в Самской Джавахете у армян каких-либо проблем нет. В Самской Джавахете, в Джавахете, в двух районах, где компактно проживают армяне, в Ахалкалакии и в Нинасминде. Если есть какие-то притеснения, вот я не могу понять, какие притеснения. Если руководитель района местный армянин, если прокурор местный армянин, если начальник полиции местный армянин, если, ну, все абсолютно службы, которые есть в этих двух районах, занимают местные армяне. Да, государственный язык считается грузинским языком, и во всех странах, даже в той же Армении, абсолютно невозможно, если ты не знаешь армянского языка, что делопроизводство и прочее, и прочее. И в Самской Джавахете, и в Квемокартли. Сегодняшнее руководство Грузии понимает, что эту проблему невозможно решить ни за год, ни за пять. Поэтому закрывает глаза, потому что государство уверено, что через несколько лет, это не быстрый процесс, это минимум через 10 лет, вот как все самско-джавахетские и квемохартлинские армяне и азербайджанцы знают русский язык, в той мере, я бы не сказал, что блестяще знают. И это действительно плохо знали, но во всяком случае, умеют изъясняться на бытовом уровне, могут себе разъяснить. Такого нет. То есть время. И сегодня грузинское руководство это понимает. Поэтому иногда, да, закрывают глаза, скажем, судебный процесс идет на армянском.
Тем не менее, вы не ответили на вопрос, кому это выгодно, потому что недавняя история, которая на самом деле длится уже несколько лет, это история, связанная с храмом Норашен в центре Тбилиси. Видно, что очень активно задействовано интернет-сообщество армянское, которое постоянно напоминает о том, что вот эта церковь армянская, а грузины ее никак не отдают. И в этом чувствуется некая такая заданность.
Конечно, конечно. В связи с этим я не ответил на предыдущий вопрос насчет пятой колонны. Безусловно, есть страна, которая из самско-джавахетских армян, да, создает, выпестывает пятую колонну. И это явно видно по самско-джавахете. Абсолютно. Какая это страна, вы сами знаете, по-моему. Потому что если тот орган или то ведомство, которое изо дня в день внедряет в армянах, в данном случае я говорю о Самской Джавахете, что вот вы должны выступать против вывода российских войск 3 года тому назад, сейчас абсолютно против грузинских властей, выступать против любого соглашения или любых добрых дел в межгосударственных отношениях Армении и Грузии, ругать, абсолютно все ругать. Кому это выгодно? Естественно, это выгодно, к сожалению, России. И Россия, которая считает Армению своим стратегическим партнером, ввергает по существу Армению в конфронтацию с Грузией. Что потом будет с Арменией, если вдруг что-то будет? Но я абсолютно уверен, что и грузинские, и армянские народы, и мудрые народы, они на эту провокацию не пойдут. И я уверен, что никакими деньгами этих людей не купить и невозможно настроить. Хотя попытки есть, и они будут. Я считаю, что российские спецслужбы, я прямо откровенно скажу, еще раз скажу, и еще раз меня будут ругать в чем-то. Они проиграли войну грузинским спецслужбам в Самской Джавахете. Если бы те планы, которые у этого ведомства осуществились бы, уверяю вас, уверяю вас. И насколько у меня есть информация, они признали свое поражение, что да, мы проиграли грузинским спецслужбам в том, что нам не удалось осуществить ту программу, которую мы должны были осуществить руками армян в Самсу-Явахете.
И мой последний вопрос связан еще с одной тяжелой территорией, горячей точкой, это Абхазия. Естественно, вы, как советник президента, считаете, что Абхазия – это часть Грузии и, соответственно, каким-то образом обязаны работать там. Я был в Абхазии, я вижу, как в молодых абхазах воспитана ненависть к грузинам. Что возможно в этой ситуации власти Грузии делать для того, чтобы каким-то образом изменять человеческие отношения? Или ждать, пока пройдет время?
Вы знаете, я вам скажу, это невозможно сейчас что-либо предпринять. Если я лечу больного, даю ему лекарство, чтобы он выздоровел, а кто-то другой приходит и дает то лекарство, которое его убивает, он не вылечится. Пока в Абхазии будут слушаться кого-то, что грузины плохие и враги, так было миллион попыток выйти на прямые переговоры, на диалоги, но им не разрешают. Абхазам просто не разрешают, потому что смешно, но я лучше не скажу. Они сами, абхазы, понимают, что они не самостоятельные. Выборы абсолютно во всем. Москве это невыгодно. И Москва доказала это, что, конечно, не надо было ни прямые диалоги, потому что Москва могла бы оказаться в офсайде в этом случае. Безусловно, конечно.
Спасибо. Это был Ван Байбурт, советник президента Грузии и глава армянской общины Грузии.
О том, как живется в Грузии народом других национальностей, рассказывал Олег Панфилов. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. Над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор и ведущая Ирина Лакунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. О моральном состоянии российской армии после обнародования ужасающей статистики самоубийств говорим с ответственным секретарем Союза комитетов солдатских матерей России Валентиной Мельниковой. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
В этот тяжелый экономический период семьи затягивают пояса.
В интересах следствия мы больше комментариев не даем.
Адвокаты Светланы Бахминой выступили с обоснованием своей
жалобы. Соберутся группа сумасшедших, объявят себя обществом инвалидов.
С завода General Motors в Тольятти будет уволено порядка 600 человек.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6105, 7335 и 7425. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».